имеем преимущество, продолжая исследовать книгу Даниила, сегодня остановиться на 10 главе. Я попрошу Викторовича сразу начать читать текст.
Третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Балтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение.
Что это за третий год? Как вы считаете, какое это время было?
Это же Даниил, да?
Ну, наверное. Ну хорошо, давайте подчеркнем отдельные идеи. Скажите, почему вдруг Даниила, которого даже при Вавилоне и то называли кем? Не-не-не, Даниилом. Царица входит и не называет его Валтасаром, а называет его что? Даниилом. Почему теперь он себя здесь называет Валтасаром?
Назывался Даниилом, да, называется. А уточняет, что назывался когда-то Валтасаром. Теперь его как раз Валтасаром называют. Напоминают, что вот тот Валтасар, это Даниил.
Да. Будем говорить, каким-то образом переживания, которые были связаны с пленом, с изменением его имени, жив и воспоминания все эти, Даниил хочет воскресить для нас и показать, что он находится вот как бы еще в той теме, которая была связана с пленом. Почему так? Читай второй текст.
В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней.
Вы заметили, что мы там говорили, что что-то Даниилу там хочется напомнить плен. А теперь, что вы здесь видите во втором тексте?
Можно кулаком прочитать.
Пожалуйста, прочитайте кулаком.
В то время я, Даниил, пребывал в глубокой печали уже 3 недели.
Минутку. Так видите, Валтасар, остается имя напоминание, что было. А теперь еще, ну будем, Кулакова лучше перевод. Сетование, это означает, что печаль.
Глубокая печаль.
Да. Так вот, почему он в печали?
За свой народ. Но переживал.
Да, я согласен, что за свой народ. Но вы можете уточнить причины?
Видения же были про 70 лет. И уже подходило время.
Что не понимали.
Нет, Петровна, не это.
Ну, может быть, он не понимает до конца в этом пророчестве.
Нельзя так сказать, потому что мы выше читали «уразумел», помните?
Может быть, он уразумел вот эти 70 лет из чистки.
Слышите?
Да,
смотрите, что происходит. Даниил принимает слухи, что народ выше, а ему храм строить, богослужение проводить, город строить не дают. И даже наступает такой момент, когда что делают? Да, вот эту мысль держите, она сейчас вскроется дальше в тексте. Значит, в эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Сколько это 21 день. Ну вот давайте запомним, что он постится 21 день. Следующий текст.
Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней.
Кто-то может сказать, что это за такой вид?
Ну, пост и молитва, да.
Да, но пост и молитва, я согласен, но а почему вот так делается, что хлеб он ест, но невкусный? Да, ему очень важно, чтобы внутренние переживания печали, которые он испытывает, было выражено еще и как внешне. Может, кто-то может вспомнить, что означает, когда во время поста человек не ест, не в мешковине ходит и это. Да, это 3 составных смерти. Человек не ест, ему безразличен его внешний вид, и пеплом, когда он себя посыпает, что-то означает «я прах и пепел». Будем говорить, если можно так сказать, что с помощью вот этого поста Даниил как бы умерщвляет себя самого. 4 текст.
А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра.
Не помните, какой праздник был это в 1-м месяце, большой праздник?
Пасха.
Да, спасибо огромное.
Только 15-го не знаю.
Да, Пасха была. То Даниил пропастился 21 день 1-го месяца, даже постился на Пасху. Пожалуйста, следующий текст.
И поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уплаты.
И след... всю картину.
Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей.
И еще читайте.
И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться.
Значит, 21 день он постится, преследуя, мы уже определили, какую цель. Он переживает за народ, который возвратился, а против него встречные указы приостанавливают строительство, пишут жалобы сюда, в Медоперсию. И теперь, как Бог отвечает вот на это его прошение через пост и молитву. Чем он отвечает? Да, благодарю. Скажите громко, сестра. Да, смотрите, если до этого там ангел прилетал, то решил Бог ответить ему личным своим явлением. Давайте теперь по Даниилу вспомним, где и когда он лично являлся.
Печи.
Благодарю, в печи. Почему в печи являлся?
Как бы сын человеческий, даже сам это знал.
Ну, не могли бы вы сформулировать?
Огонь поедающий, нет?
Согласен, что огонь поедающий. Смотрите, мы иногда молимся, сохрани нас, ну, от чего-то.
А он сохранил бы.
Здорово. Спасибо, что вы эту мысль. Они молились, когда три юдаши говорят с Навуходоносором, они говорят, и от печи избавь. То есть они верили, что Бог может избавить что? От печи. А Бог решил спасти их как не от печи, а в печи. Понятно мысль? Да. То есть вот в книге Откровения и Даниила я хотел бы, чтобы мы уверовали в это. Бог не намерен нас спасать от всех переживаний, через которые мы пройдем. Но Он намерен что сделать?
Переживания.
В этих переживаниях нас спасти.
Да, спасти.
И вот теперь, когда... Ну, может быть, еще, чтобы было понятно. Точнее, так еще надо сказать. Бог любит доводить ситуацию по Даниила и по Откровению до крайности. Чтобы это наглядно понять, я люблю приводить вот этот пример. Авраам и Сара ждут сына. И Сара уже бесплодна. И сына нет. И Бог ждет, пока и Авраам станет уже неспособным производить детей. И тогда, когда уже не Сара и не Авраам не способны, тогда он вмешивается, чтобы это обетование исполнить, и оно было четко понятно, что это вмешательство Бога. Да, теперь нам надо вот здесь, верните описание этого мужа, который является Даниилом. Я не помню, с какого текста, с пятого?
С
пятого. Что это за муж? Значит, если облачен в льняную одежду. Что?
Первосвященник.
Да, спасибо, первосвященник. Но в льняную одежду на какой праздник он одевал? Помнит кто-то?
Праздник очищения.
Да, на праздник Кипур. Или день очищения.
Один раз в год,
да? Да, когда грехи всего народа надо было возлагать на козла. Вот это описание, где вы еще можете вспомнить, оно было? Да, в Откровении в первой главе. Поэтому мы с уверенностью можем говорить, что на проблему печали Даниила и проблему строительства храма в Иерусалиме Христос отвечает никаким не обетованием, а личным присутствием. Где вы в Даниила еще найдете этот момент такой, что... Ну ладно, давайте это, когда к Михаилу подойдем, тогда вернемся к этому вопросу. Пожалуйста, восьмой текст.
И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости.
И девятый.
И И услышал я глас слов его. И как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле.
Значит, даже когда разбежались нелюбящие Бога, им было страшно от прямого присутствия Бога, то даже вот этот избранный муж, которому Бог является, как себя чувствует вот в явлении Бога?
Беспамятстве.
Пожалуйста, прочитайте эту мысль.
Да. То пал на землю и лежал в беспамятстве лицом к земле.
Слышите? В него даже не только лицо сильно изменилось, а даже сказано, что разум в какой-то степени тоже отключился. То есть, когда Бог является, помните, как сказано, кто выдержит пришествие?
Кто устоит, да?
Да. Десятый текст.
Но вот, коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих.
Значит, первая мысль, вы заметили, он начал рассказывать о том, что для него пока было зрелищно показано видение. А теперь еще Бог прикасается к нему рукой. И вот смотрите, как восстановление происходит. Рука поставила на колени и на длани рук. Дальше 11 текст.
И сказал он мне: Даниил, муж желания, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом.
Да, значит, когда он видит это видение, то падает лицом на землю, как бы обессиленный. Но восстановление происходит в результате прикосновения руки и в результате беседы, которую он ведет с ним. Если до этого он только зрелищно видел, как мы это подчеркивали, то теперь сказано, что вот выражение «муж желаний», может, кто-то в другом переводе прочитает, чтобы как Кулакова.
Десятый.
Да.
Тут прикоснулась.
Не, одиннадцатый.
И ангел сказал мне: Даниил, ты избран Богом, избран Богом, и ныне я послан к тебе, поэтому.
Минутку, значит, муж желаний еще переводится как избранный Божий.
Да, да.
А еще некоторые переводят возлюбленный. То есть, если Бог даже является возлюбленному своему, то ну, к этому надо быть действительно святым. Потому что даже возлюбленный, ощущая славу и величие, его мощь не может оставаться ну, в таком естественном состоянии, как он находится в миру.
Стрепетно.
Да. Двенадцатый текст.
Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим.
Скажите, почему он постился 21 день по этому тексту?
чтобы Бог услышал его.
Могу согласиться, но не думаю, что это было главное.
Мне уже написано, что Кир противостоял ему 3 недели.
Спасибо, спасибо. То есть смотрите, как совпало. Даниил, не зная этого, ну, чувствуя побуждение, ну, вот ни с того, ни с сего человек берет и постится. Даниил берет пост для себя. Скажите, для чего? Верните 12 текст.
Чтобы смирить. Как ты решил отстать
Но я жду одного слова, которого никто не хочет сказать.
Как ты решился искать объяснение того, что было показано тебе, и начал смирять себя перед Богом своим?
Ну, одно слово, скажете или нет?
Чтобы понять, противостояние.
Искал объяснение.
Знаете, это ради интереса не скажу это слово.
Расположи.
Перед Богом смирите, сокрушите.
Спасибо. Слышите? Хотя этот праведник, ему 90 лет. Он во время своей жизни, и употреблю православные выражения, причислен был к лику святых.
Ну, не было ж придраться к чему.
Да. Его проверяли, будем говорить, на всех детекторах.
Да, да.
И ничего не могли найти против него. И этот человек, смотрите, ищет, и этот человек ищет и понимает, что в нем еще что живет. Да, да, да. Собратья смиряются всегда только гордость. Он чувствует, что при всем том, что он и считается праведником, но внутри его самого что еще живет? Да, живет в гордыне. Вот почему теперь он на себя налагает пост, не ест и что? Вкусного не ест. И не пьет вина. Для того, чтобы, ну вот, насколько... Сложно гордость сломить. Может быть, еще один момент. Вы чувствовали, как вам у некоторых людей тяжело попросить прощения? Ну вот внутри что-то там как бы живое, понимаете?
Протест.
Да. И всякие мысли приходят, лишь бы себя не смирить. Интересное выражение, смотрите. С первого дня, как ты расположил сердце твое, Бог уже его услышал. С первого дня, как услышал. Зачем 21 день поститься? Да. Ну, смотрите, отвечу на ваш вопрос. 21 день прошел? 21 день прошел. А ответа нет. Да. Но все-таки не получил, а прекратил.
Почему? Получил как раз на
21-й день. Не, а 24-й день. Не, не, мы сейчас найдем ответ. Мы найдем. Просто так, чтобы заострить внимание. То есть, смотрите, Богу не надо молиться 21 день. Как только вы начали, ну, первое слово сказали. А Давид еще лучше говорит, еще нету. Да, слова на языке моем, а ты уже знаешь. Поэтому, когда мы молимся, то это не сколько для того, чтобы Бога проинформировать, а для того, чтобы посредством молитвы что-то со мной произошло. Или так можно сказать, что я смиряю себя не для того, чтобы Бога заставить мне ответить, а для того, чтобы я был сам расположен к Нему вернуться. Я молюсь не для того, чтобы Бог стал добрее ко мне, а чтобы мое сердце было расположено к тому, что Бог намерен со мной сделать. 13 текст.
Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день.
Ну вот. Минутку, потихоньку здесь будем двигаться. Почему здесь вдруг Гавриил не приходит, молитва услышана, а ответа нет? По одному говорите. Какое? Какое противостояние? Что? Сейчас. Ну, пожалуйста, говорите.
Слухом злобы поднебесной. Иногда есть параллельшие, их еще называют вот именно персидскими князьями.
Не совсем согласен. Да, не совсем согласен. Пожалуйста, вы помните, почему Даниилу печально было? Мы перед этим разбирали. Почему?
Народ там бедствует.
Да, народ бедствует. И персидским царям пишут, чтобы он запретил строительство. Поэтому Гавриил вынужден бороться с персидским царем 21 день. А Даниил в эти 21 день что? Постился. Но они абсолютно не договаривались. То есть, понимаете, как бывает? Вот когда вы расположены о ком-то помолиться, что-то сделать, то здесь открывается такая картина, что Даниил теперь пробует бороться в молитве, находясь на земле, а небо занято своей проблемой, как небесным воинством удержать что? Персидского царя. Ну неужели персидский царь так силен, что Гавриил его не осилил? Ну, говорите громко. Да, потому что, смотрите теперь, какая картина. И я так думаю, что оно так и есть. Когда мы слышим, что царь Вавилонский, царь Тирский, здесь царь Персидский, противостоит против Бога, и Гавриил не может с ним справиться, то это вот доказательство того, что за персидским царем стоит более мощная сила. Громко говорите.
Иезекииля 28 главе.
Да. Ну там вроде не персидский. Там царь Тирский. Царь Тирский. То есть, вот у вас есть ангел-хранитель. А у царя Вавилонского ангелом-хранителем был Люцифер. У царя Персидского ангелом-хранителем, Вы же понимаете, в отрицательном плане был дьявол. И Гавриил, ну, был слаб против, ну, бывшего Люцифера. То есть теперь понимаете, что вот эта десятая глава, она открывает не только борьбу, которая происходит здесь на земле, а через эти картины земной борьбы рисуется картина, ну, вселенского масштаба. Между дьяволом и Иисусом. Значит, мы разобрали, что иногда хорошо, когда нас Бог побуждает, то, может, нету и видимой причины, но хорошо, когда мы откликаемся на то, что Бог от нас хочет. И так и получилось, что и Даниил постился, а Гавриил в это время противостоял против царей персидских. Теперь мы читаем дальше. Ну вот.
А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням.
Не-не-не. Верните 13 текст. А вот, то есть, но вот Михаил.
Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских.
Значит, это, видите, подтверждение той мысли, что Даниил понимает, что даже Гавриил был не в состоянии одолеть царей персидских. Теперь вот вопрос. Кто такой Михаил? Ну, как мы можем доказать? Я согласен, что вы скажете, что это... Что?
Когда мы читали в Библии, то писано, что Михаил это откровение.
Нет, дорогие друзья, нигде нету прямого выражения, что Михаил это Христос.
Хорошо, а вот Кулаков говорит. Но Михаил первый из небесных верховных правителей. Кто такой верховный правитель небесный?
Ну кто? Первый. Бог. Но он один из первых, а он же не главный.
Один. Нет, здесь написано один. Первый из небесных верховных правителей пришел мне на помощь, когда я оставлен был с царями Персии.
Хорошо, смотрите, каким образом мы это дело можем осилить, кто такой Михаил. Где в Даниила еще есть выражение Михаил? Кто-то помнит? Откройте, выведите на текст Даниила 12.1, наверное, или 2.
И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего.
Минутку, значит, заметьте, когда Михаил появляется, вот когда Михаил появляется, тогда, когда... Гавриилу противостоит кто? Ну, персидский царь по тексту. То есть, как только конфликт, появляется кто?
Михаил.
Ну, правильно, да? Вот по тексту. Теперь смотрите опять. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего. Пожалуйста, дальше.
И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди.
Значит, смотрите, когда Михаил появляется? Ну, когда конфликтная ситуация? Когда война? Когда все доходит до такого положения, помните, как Авраам и Сара, уже что? Ни на что не способны. Есть еще одно интересное место. Я не помню в Откровении в 12 главе, не помню какой текст. Да.
И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И драконы и ангелы его воевали против них.
Значит, опять, когда имя Михаил употребляется?
Когда война.
Когда война. Понимаете, ну какая красота. Что слово Михаил всегда Христос берет только в том случае, когда он участвует, ну вот, в прямых военных действиях.
Ну, а там же тоже противостояние было, Персидского и Даниила. Тут молится, а где там тоже появится.
Да, так вот это же мы почему и говорим, что почему там употребляется выражение в Даниила в 10 главе слово «Михаил». Только потому, что Михаил всегда употребляет, ну, приходит на помощь, когда происходят военные действия. Как же нам теперь доказать, что это все-таки Христос?
Может быть, по одежде?
Нет. Нам надо написать. Да. Ну, почему? Хорошо. По-моему, в Фессалоникийцам, да, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших. Не, еще одно место. Подождите. Иуды 1.9. Остановимся. Значит, смотрите по Писанию, что мы имеем. Михаил, и не просто так, а кто? Архангел. Если вы в евреев спросите и в других, они говорят, что архангелов много. Но сказано слово, они Гавриила тоже называют архангелом. Но, дорогие друзья, по Писанию Михаил один архангел. Архангел он один. И теперь опять смотрите, когда это имя употребляется.
Когда спорил с самим дьяволом, кто может спорить, кроме Христа?
Да. Да. Значит, вы видите теперь изумительную картину еще раз. Михаил всегда употребляется, когда имеет дело или неприятности с дьяволом. И здесь Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о теле Моисея. Да. Сейчас еще одно место и... Никто уже не сможет возражать. Нет. Или филиппийцам, или фессалоникийцам. Собратья, поверьте, не могу вспомнить. Вдруг при гласе архангела и трубе Божией. Первое фессалоникийцам, 4 глава. Первое фессалоникийцам, 4 глава. А текст посмотрите. 16 текст. Значит, смотрите, что здесь интересно пишется. Потому что сам Господь при возвещении и что? При гласе архангела. А кто это архангел? Мы выше перед этим читали. А это Михаил, кто? Архангел.
Но
что?
Их еще семь упомянули.
говорил, например, все знают.
Я благодарен вам за эту попытку, но найдите мне еще хоть одного архангела. Ну, найдите в Библии, чтобы вывели на экран.
После прописано в поиске слова «архангел» в Библии находится только два текста, которые мы только что прочитали. Больше в Библии слова «архангел» нету.
Ну, дорогие друзья, я рад, что мы можем исследовать и, ну, пробовать проверять сами себя. Движемся дальше. Если найдете, мы встречаемся завтра, послезавтра, можем к этому вопросу вернуться. Значит, при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут, что прежде. Поэтому какой архангел может воскрешать людей? Да. И, а мы имеем два текста, что он воскресил Моисея по Иуде, помните? Споря о теле Моисееву. И мы имеем здесь вот тоже доказательство, что он воскресит всех, ну, вот в этой первой части, воскресит всех, ну, как написано, во Христе. Да. Так вот, с помощью этих текстов мы можем совершенно спокойно понимать, что теперь явился Христос в 10 главе как гарантия того, что победа будет одержана. Вот как здесь мы заглавие, помните в уроке, как было? От битвы, что? От битвы к победе. Сам Христос шел от битвы к победе ценой, ну, молитв, сражений и, наконец, крови. Точно так он и Даниилу говорит, что я не могу вас избавить от борьбы, но могу вас что сделать? Сохранить в этой борьбе. Вся книга Даниила и Откровения, она написана не так, что Бог нас от чего-то спасает, а вот Даниила и Откровения все время подчеркивается, как Бог спасает нас в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. На каком тексте мы там остановились? 13-м, по-моему, 14. Или 14-й?
14-й.
Ну, читаем уже 14-й.
А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням.
Зачем он пришел?
Чтобы дать ему откровение.
Да. Есть борьба и с царем персидским, но на этом все не заканчивается. Есть еще теперь и будущие времена. Ну, мы уже там с 12 главы чуть-чуть читали. Ну, имеется в виду так, будем говорить, что теперь Гавриил хочет рассказать, что ожидает народ Божий из 11 и 12 глав. То есть вот это новое видение, которое он хочет ему рассказать, это материал 11 и 12 главы. 15 текст.
Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел.
Читаем дальше. Мы уже это прошли, все здесь знакомо.
Но вот, никто по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих. Я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мной: Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы.
И еще?
И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне?
То есть, понимаете, какое это сильное видение? Видение настолько сильное, что уста он не мог открыть. Ну, может, это плохие сравнения, но я так понимаю, как парализованный.
Да, здесь вот написано, видение это вызвало во мне страдание, и силы оставили меня.
Да.
Дыхание даже замерло.
Да, и вот это выражение, это один из признаков истинного пророка. Что когда он находится в состоянии видения, то он даже не должен дышать. Идем по тексту.
Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня.
Идем дальше.
И сказал: не бойся, муж желаний. Мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: говори, господин мой, ибо ты укрепил меня.
Понимаете, что мне нравится? Иногда Бог не может мне что-то сказать только потому, что во мне нет силы это принять. Помните, Христос ученикам говорит: многое могу сказать, но вы что? Но вы не можете вместить. Поверьте, это нормальное явление, когда вы приходите в церковь, и вдруг вы вот слышите такое, что никогда в жизни что не слышали. Вы знали, что так правильно, как вы думали. Потом начинаешь читать, смотришь, ну а такого вроде бы писать не было. Мне было правильно, но теперь ну что-то надо менять. 20 текст.
И он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции.
Скажите, благодаря чему жила Персидская империя? Благодаря тому, что Даниил молился, а Гавриил эту империю, ну, хранил, ну, как хотите. Но для того, чтобы сменилась мировая власть, что для этого надо было вот здесь? Никакой не войны. Вы видите, как пишется текст? Когда я выйду, то есть когда я только перестану медоперсидскую империю хранить, сразу что? Сразу... Да. Дорогие друзья, так что живем в таком мире, когда ложимся спать, не зная того, что может быть утром. 21 текст. Вот еще один интересный текст, о котором покипит голова сейчас. Викторович, пожалуйста, читайте.
Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании.
Минутку. Что это такое? Может, и вы к нам подключитесь? Слушай, Шашайте. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. Что это за истинное писание?
Книга истины. Это Писание, Слово Божие.
Что это такое?
Но прежде я поведаю тебе о том, что начертано в книге истины. А истина – Слово Божье.
Истина
–
Слово Божье.
Ну, как бы...
И Писание.
Ну, подожди.
Книга истины.
Хорошо. Что такое книга истины? Денис Юрьевич, ты не поможешь нам?
Ну, я так понимаю, что это Священное Писание.
Но на то время должно было существовать Священное Писание, и люди должны были знать.
А вот смотрите, дорогие друзья, как я думаю. Смотрите. То, что он сейчас будет рассказывать, это откровение. Это то, чего еще никто не знает. И мне кажется, может, я ошибаюсь, почему я вас всех спрашиваю, не для того, чтобы что-то провоцировать, но для того, чтобы вы поняли один интересный момент, может, он и правда. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И я думаю, что это истинное Писание – это не то, что мы имеем с вами в Ветхом Завете. Ну, вот мы имеем Ветхий Завет. Ну, или Даниил имел часть. Ну, Тору еще проще, так сказать. А то, что на небе есть книги. И одна из книг имеет... Какой уклон? Какой уклон? Истинное Писание, связанное с чем?
С историей земли.
Да, с историей. Не, ну уже дочитайте до конца.
Может, последнего времени?
В истинном Писании и нет никого, кто поддерживал бы меня в этом, кроме кого опять?
Михаила,
князя вашего. Поэтому, дорогие друзья, я глубоко... Ну так, для тебя. Вот если бы меня сейчас спросили, как я понимаю этот текст, что такое истинное Писание, я бы сказал, на небе есть книги. Какие есть книги?
Книга жизни.
Здорово.
Грехов.
Книга грехов. Потому что судимы по написанному. Есть книга грехов. Еще какая книга есть? Собратья, еще у Бога был один свиток. Помните? Слушайте, там сидит на престоле сидящий, и в него что? Свиток. А и в свитке там тоже написано. Так вот так, как есть свиток в Откровении, так есть, как есть книги, так вот есть еще и книга чего? Истинного Писания, где рассказывается великая борьба, только потому делаю такой вывод, что есть имя кого? Михаила. Вы бы сказали аминь после этого? Но, дорогие друзья, это оставляю просто вот для размышления, понимаете? Ну вот, с этим встречаемся с вами впервые. 22-й текст.
Последний.
Не понял.
10-е.
Кончилось.
Хотя дальше, как продолжение.
Хорошо. Как... Что вы почувствовали вот сейчас, пройдя эту главу? Ну, что вас впечатлило? Что, может, запало в вашу душу?
То, что Даниил смирил себя.
Да, дорогие друзья, вот это, может быть, самая главная мысль. И смотрите, чем смиреннее человек, тем сильнее он может быть по жизни и иметь более сильное впечатление. Ну, оказывать впечатление на людей. Второе. Бог слышит молитвы даже тогда, когда вы их еще и не произносите. Но почему все-таки надо молиться? Да. Да, значит, оказывается, молиться надо не чтобы Бога уговорить, а чтобы с собой что-то сделать. Замечательно. Еще какая мысль, есть, она тоже впечатляет. Ну, лично меня.
Там на стихе написано, что не бойся и не ужасься.
Да.
То есть Бог будет всегда рядом с тобой.
Да, значит, никогда не будет такого времени, особенно в апокалиптической литературе, когда бы Бог нас избавил от переживаний. Но Он обещает в этих переживаниях даровать нам победу. То есть, понимаете, и молиться стоит не от того, чтобы не пришло это последнее время там или еще что-то, ну... Да, а надо уже так молиться более осознанно, чтобы мы могли сказать: Господи, теперь мы понимаем, что это наш час, и мы должны остаться Тебе. Пожалуйста, если кто хочет, можете об этом помолиться.